чтобы занять места, взять в руки Библии. Мы возвращаемся с вами к посланию к Римлянам. Снова и снова говорим о Евангелии, Евангелии Господа Иисуса Христа. Вот о том Евангелии, которое апостол Павел, который написал слова, которые мы сейчас будем читать, оно коснулось его, и он сказал: «Я это от Господа принял». В прошлый раз мы говорили, рассуждая о предыдущих стихах 14 главы, на тему «Оценивая других, помни, Бог тебя оценит». Сегодня продолжение нашего рассуждения, мы возвращаемся к 14 главе послания к Римлянам и очередные несколько стихов прочтем, и наше рассуждение будет посвящено теме, что значит служить Христу и иметь одобрение от людей. Осмелюсь снова и снова признаться, думал, что с практической частью послания к Римлянам будет легче. Тяжеловато было разбираться с теологией, много вопросов, много рассуждений, но вижу, друзья, что это далеко не так. Почему? Потому что, когда соприкасаешься с тем, как это Евангелие должно быть реализовано в жизни, понимаешь, что самой большой проблемой на пути реализации этого Евангелия, думаете, кто является? Мы сами и никто другой. Поэтому Евангелие Иисуса Христа не полное без внутреннего понимания этого Евангелия. Можно правильно понимать теологию, но не иметь правильное отношение к другим. От этого наше Евангелие ничего не изменит. И сегодняшние стихи, которые мы прочтем, они очень страшную истину доносят до многих верующих. Из-за вас имя Божье хулится у язычников. Речь идет о верующих людях. Итак, друзья, снова к Евангелию. Послание к Римлянам, 14 глава, стихи с 14 по 19. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше доброе, ибо Царство Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию». Очень много вопросов, с которыми мы соприкасаемся в данном тексте. Давайте обратим внимание на то, что мы с вами только что прочитали. Вот то, фактически вся эта 14 глава, она очень близка по содержанию к вопросам, которые апостол Павел рассматривает и в послании к Коринфянам, в первом послании к Коринфянам, 8 главе. Это явно указывает на то, что вот эта трудность, с которой верующие соприкасались, она не является трудностью отдельно взятой церкви. Очень серьезные вопросы Павел уделяет вопросам этим внимания, которые касаются вопросов пищи, внешних вопросов. Надо сразу, друзья, сказать, что в данном тексте с начала главы речь идет о пище, о правильном отношении к пище, об осквернении через пищу. Друзья, данный текст не говорит о чистых или нечистых животных. Не о животных идет речь, а о пище идет речь. И поднимая вот этот очень серьезный вопрос о пище, Павел раскрывает один очень важный принцип, который важен и сегодня для христиан. Друзья, в чем суть, вот о чем больше всего здесь идет речь? Это речь идет о следующем. Очень много в церковь стало входить людей без религиозного прошлого. Они не имели ни пап, ни мам, ни бабушек, ни прадедушек и прародителей верующими. Много приходило из язычников. Они служили своим богам. Они, безусловно, приносили жертвы. Они принимали пищу, идольские жертвы. И Павел поднимает этот вопрос в послании к Коринфянам и говорит о том, что когда эту пищу едят, чтобы почтить богов, это называется поклонение бесам. Хотя сама по себе пища – ничто. И вот об этом, друзья, пойдет речь. Как может быть, вот Павел поднимает, ставит нас перед очень серьезной дилеммой. Как это может быть одна пища, может быть чистой и нечистой? Серьезный вопрос, не правда ли? Одна пища, как она может быть чистой или нечистой? Мы подняли эти серьезные вопросы. Давайте коснемся некоторых интересных мыслей, насколько нам время сегодня позволит. Итак, что значит служить Христу и иметь одобрение от людей? Прежде чем мы коснемся рассуждений, будет неплохо, если мы внутри себя ответим на этот вопрос. Прежде чем будем об этом говорить. А затем будет возможность сопоставить, сравнить, оно совпадает или нет. Или, возможно, есть необходимость каждому из нас и говорящему вам измениться в неправильном отношении к данным вопросам. Итак, что значит служить Христу и иметь одобрение от людей? Три мысли хочу обратить внимание, которые вытекают из текста. Первое. Что значит быть угодным Богу и иметь одобрение от людей? Первое. Быть наученным и убежденным во Христе Иисусе. Снова стих перед нами. «Я знаю и уверен в Господе Иисусе». И далее по тексту. «Я это знаю». Интересно, друзья, мы все знаем, правда, это замечательно. Нас учить никому не надо. Мы любого научим, даже с пеленок мы готовы учить. Не так, мама. О чем здесь идет речь? Интересно, друзья, есть два слова, которые переводятся как «знаю». Одно слово «знаю», когда я получаю информацию книжную, я где-то прочитал, меня кое-чему научили. Ну, информационное знание. То, о чем здесь Павел говорит, это не информационное знание. Это знание, полученное на опыте перед Богом. Есть слово «гиноско», отсюда гностики, знающие. А есть другое слово «ойда» в греческом, которое переводится «знание, полученное на опыте». О чем здесь Павел говорит? Я знаю, то есть я это убедился в этом. Я это знаю не здесь, а знаю вот здесь. И Бог меня к этому привел. И смотрите, он говорит, он ставит рамки для себя. Где его знания формируются? Где? В обществе? Порядочных людей? В учебном заведении? Он прямо говорит, это знание сформировалось где? В Господе Иисусе. Могу ли я сказать, что мое знание, ваше знание? Каждый ответьте себе на этот вопрос, что ваше знание сформировано в Господе Иисусе. Вы имеете дерзновение это сказать? Я это знаю, говорит Павел. Бог формирует верующего во Христе. Бог формирует верующего во Христе. Мы нередко способны, здесь поднимается вот в этих рассуждениях сложный вопрос. Он вскрывает нашу лживость, нашу несостоятельность. Когда мы пытаемся хотим выглядеть порядочными, зная, что внутри мы испорчены. И мы пытаемся играть. Павел тоже вот так вот искренне заблуждался, когда был без познания Христа. Но когда это слово его коснулось, он говорит, я теперь научился. Я теперь этому научился. Чему я научился в Господе Иисусе? Я знаю, Бог формирует верующего. Именно верующий через покаяние имеет обновленный ум. Что такое покаяние? Поменять мышление. Когда человек меняет мышление в сторону Бога, неудивительно, что этот ум способен воспринимать Божье научение. И именно этот ум измененный, не книжный ум, а тот ум, который соприкоснулся с Богом и увидел грешность своего состояния. Вот этот ум способен дальше двигаться. Почему? Потому что Бог, высший разум, показал несостоятельность моего разума. И тем самым привел меня в сокрушение перед Ним. И Бог учит меня на практике. Слово, которое здесь «я знаю» и «убежден», оба слова, интересно, стоят в завершенном виде, перфектная форма. Это означает, Бог завершил до конца это дело. Это убеждает верующих людей, что Бог не играет с нами. У Бога одна цель – меня и каждого из вас довести до правильного понимания. Чтобы я знал и был убежден. Знал и был убежден в Господе Иисусе. Правильная оценка – речь идет здесь не о книжной или услышанной оценке, а об оценке, которую имеет Павел в данном тексте. Мы прочитали эти слова. Имеет верующий, именно получив ее во Христе. Правильная оценка никогда не проявляется в неправильном. Правильная оценка никогда не проявляется в неправильном. И Павел далее развивает эту мысль. Итак, Бог формирует верующего во Христе. Бог формирует. Как я сформировался? Следующее, Бог убеждает верующего. Стоит пассивный залог. Не меня кто-то убедил. Это действие Господне. Где Павел получил это убеждение? В какой среде? Во Христе. Во Христе не Божий есть? Нету. получил Павел это убеждение, он говорит, он набрался смелости и говорит, Бог довел до конца свое убеждение. Другими словами, он меня положил на лопатки, позвольте так сказать. То есть у меня ничего не осталось, никаких контраргументов. Бог довел до конца свое убеждение. Мы дальше идем, к чему, в чем именно Господь довел Павла до такого убеждения. Доводит до конца Господь это дело. Бог приводит верующего к пониманию через опыт жизни. Бог приводит к глубокому пониманию верующих через опыт жизни. Это не значит, что покаявшийся, он плохой, он какой-то такой недоброкачественный. Начало у него правильно, а дальше будет идти речь о развитии. Я вспоминаю свои молодые годы, когда давал очень серьезные такие глубокие пожелания на свадьбах молодым, жениху и невесте, как им любить друг друга, как воспитывать детей, не состоя еще сам в браке. Вы тоже так делали, правда? Мы были такие умные объяснять, как мужу повиноваться, как жену любить. Но когда я сам женился, и когда у самого дети появились, вот тогда стал думать, а чего же там наговорил? Друзья, истина, принятая на практике. Поэтому это важный момент. Бог учит нас не теоретически, а учит нас на практике. В четверг, да, с Бог жизни, будем знакомиться с книгой Руфь, где вот эта деталь очень серьезно просматривается. Далее. Итак, Бог убеждает. Далее, Бог формирует отношение к второстепенным вопросам. Бог формирует это отношение. Интересная мысль. Павел пишет в стихе 14, «Я знаю и уверен в Господе Иисусе». В чем он уверен и убежден? И он говорит, что? Он конкретно указывает, в чем он убежден. Что? «Нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто». Сложный вопрос. Я понимаю, что он требует более пространного объяснения, но давайте на общие детали обратим внимание только на сегодня. Павел ясно говорит, что не сама пища является нечистой, по данному тексту. А что является нечистым? Отношение к пище является нечистым. Очень интересная мысль, правда? Вызывает немало вопросов. О чем здесь идет речь? О каком может быть осквернении, друзья? Сама по себе пища не является нечисто, интересно, согласно данного текста. И Павел говорит, я в это знаю и в этом убежден. Здесь не идет речь, друзья, о важных деталях, которые оговорены в Писании. Как то? Объедение. Тоже имеем мы дело с пищей, правда? Объедение является грехом. Пренебрежение к плоти своей в плане питания является грехом. Быть под влиянием алкоголя, наркотиков является грехом, друзья. Потому что человек под влиянием находится. То есть вот эти вопросы Писание ясно оговаривает. Здесь рассматривается общий принцип, что сама по себе пища, она не является скверной или нескверной. Повторим, не идет речь о животных, идет речь о пище. Павел не выходит здесь за рамки этого рассуждения, вновь и вновь возвращая наше внимание к пище. Павел повторяет эту мысль в другом виде в первом послании к Коринфянам. Итак, об употреблении в пищу идола жертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто. Друзья, идолов не существует, это заявление. Обратите внимание, он вот здесь идол. На что Павел здесь указывает, друзья? У Бога нет альтернативы. Он никаких богов не признает. Если ты его признаешь, человек, это ты его признаешь, а Бог его вообще не признает. Поэтому Павел здесь говорит с позиции Божьей. Пред Богом идол – ничто абсолютно. Это выдумка, всего лишь навсего. Вот та выдумка, которой пришел вождь революции, когда сказал, что если бы Бога не было, его надо было выдумать. Вот откуда все это берется? Да, выдумывают люди своих богов, и им кланяются, им жертвы свои приносят. Писание исходит из того, что есть Бог и нет иного. Все, друзья. Это в нашей голове он идол, это в нашем сердце он идол. У Бог его не признает, как конкурента какого-то или альтернативу для поклонения. Идол в мире ничто, и что нет иного Бога, кроме единого. Это заявление Писания. В данном тексте Павел говорит еще о том, что Бог открывает двойное отношение к пище. Это не двуличие, это не фарисейство, это не игра. здесь один, а там он другой. Это сложный, возможно, вопрос для понимания. Вновь говорю, что он требует большего рассмотрения. Двойное отношение к пище. Одна и та же пища может быть чистой или нечистой. Давайте обратим внимание, где вот эта граница проходит. Когда одна и та же пища, одно блюдо, которое стоит перед вами, и вы будете его кушать, когда оно является чистым и когда оно является нечистым. Помните, что Павел ранее сказал, что вот это все ничто, то есть ничего нет нечистого относительно пищи. Но только тот, кто считает это нечистым, для него это нечисто. Где эта граница проходит? Где эта граница проходит? Граница проходит там, я хочу или я не хочу. То есть мое желание, вкусно буду кушать, невкусно не буду кушать, она скверная. В этом ли? Нет. Смотрите, Павел явно говорит, вновь повторяю эту мысль, нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему, то есть рассматривает что-либо нечистым, тому нечисто. Принятие пищи с целью почтить какого-то идола, вот это нечисто, друзья. Но если эта пища принимается в знак благодарности Богу, благодарю тебя за пищу, она не является нечистой. Возможно, это действительно вызывает немало вопросов. Павел явно об этом говорит. Принятие пищи с целью почтить религиозный ритуал – это поклонение бесам. И об этом Павел серьезно предупреждает в первом послании к Коринфянам, в 10 главе. Я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Через что? Через то, что вы едите идоложертвенное. И вот здесь граница ставится, вернее, вновь и вновь мы хотим уточнить эту границу, друзья. И Павел, в данном, мы позже будем возвращаться, продолжать, вернее, изучение 14 главы, и снова коснемся этих очень важных вопросов. Сейчас некоторые тоже думают, что очень важные детали. Очень важный. Если человек принимает пищу, если, допустим, прямо сказано, кто-то говорит, вот это нечистое. Ради того, кто сказал, что это нечистое, ты не принимай эту пищу. Только ради того, что он сказал, что это нечистое. Вы обратите внимание, насколько щепетильный вопрос здесь поднимается. Сама по себе пища, она не является нечистой. Но если кто-то сказал, она нечистая, вот здесь Павел поднимает вопрос отношений между верующими. Мы иногда говорим, мне все равно, что ты думаешь. А здесь поднимается другой вопрос. Для верующих не может быть все равно, что думает другой. Безусловно, возникает вопрос, а как быть вот сам по себе, а как тогда человек может оскверниться, как он может быть нечистым? Вспоминайте из Откровения 22 главу. Нечистый пусть еще сквернится, а праведный пусть творит правду еще. Какое это отношение, имеет ли вот этот текст отношение к тому, что написано в книге Откровения? Основания этому думать нет. Смотрите, Иоанн пишет, в Откровении, нечистый пусть еще сквернится. Два разных слова, нечистый и сквернится. Очень многие и английские переводы, и язык оригинала одно слово ставят здесь. Развратный пусть развратничает, а праведный по природе пусть делает правду. То есть, если он по своей природе развратный, он и делает развратное. Он и делает развратное. Потому что природа его такая развратная. Пойдем далее, друзья, я знаю, что вопрос возникает, мы позже к нему возвратимся на последующем изучении. Это первое, что мы обратили внимание, что значит угодить Богу и быть принятым людьми. Второе, ограничить свою свободу. Первое, на что мы обратили внимание, быть наученным и убежденным в Господе. Это значит служить правильно Богу. Второе – это ограничить свою свободу. Стих 15. «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь, не люби, не губи твоей пищей того, за кого Христос умер». Смотрите, насколько сложный вопрос здесь поднимается. Оказывается, если я не буду просто пренебрегать, а мне все равно, что хочу, то и кушаю. Если я это делаю, к чему это приводит, друзья? Я, верующий, гублю моего брата, за которого Христос умер. Могу ли я после этого делать вывод, а мне все равно, как ты хочешь, как ты понимаешь, а мне все равно, я хочу это делать. Друзья, подобное заявление далеко не от Бога, далеко не от Духа Божьего, когда мы просто пренебрегаем слабостью или немощью брата или сестры. Пренебрежение слабостью брата указывает на отсутствие любви к этому брату. Если говорю, мне все равно, я не люблю брата моего, как бы потом песни ты хорошую не пел и не заявлял, что ты всех любишь. И об этом Писание достаточно ясно говорит. Если за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Речь идет здесь о той любви, о которой обычно говорят, божественная любовь. Агапа именно об этом здесь на это указывается. Свобода, пренебрегающая слабостью другого, разрушает другого. Ты свободен это кушать, ты свободен это делать, но другой болеет от того, что ты делаешь. Если тебе все равно, ты свободный. Но если из-за твоей свободы кто-то страдает, ты любви не имеешь к брату твоему. О чем это говорит? Свободу ограничивай. Я свободный, ты обязан ограничить свободу. Пойми правильно, ты должен понять, это Евангелие, что ты обязан считаться, что другие люди по-другому могут понимать. И отсюда твое поведение. Это не значит, что при всем угождай, не об этом идет речь. Если это подталкивает к разрушению, к соблазну, о чем мы раньше говорили, подталкивает ко греху другого, друзья, это грех на мне. Писание к этому нас далее приводит. Добровольно отказаться от правильных поступков, которые могут повредить слабому верующим. Ну, допустим, кто-то считает, что кофе пить – это грех. Ну, улыбнемся опять. Если кто-то считает, что кофе пить – это грех, пожалуйста, не пейте это кофе в присутствии этого человека. Это не игра, друзья. Это не игра. Это вот, действительно, если это соблазняет кого-то, не делайте этого. Если внутри вы знаете и убеждены в Господе, что это вот так, но рядом с вами находится немощный брат, не делайте этого. Не делайте то, что вы в свободе можете делать. Друзья, на какую высоту Писание поднимает уважение к тому, кто слабее меня? Это не значит, что пусть он дорастет. Помоги ему и не ставь ему никакого преткновения. Очень часто мы даже не замечаем, что с нашим сарказмом, шутками, унижением другого в присутствии слабого, особенно детей, мы просто разрушаем в них все основание. Мы способны в присутствии детей говорить неправильно о церкви, о других, о служителях, о тружениках, друзья. Мы это делаем? Послушайте, друзья, насколько это, на какую высоту Павел поднимает этот вопрос. Они слабые, не говори в его это присутствии. И не пытайся даже, закрой рот на замок и не пытайся этого говорить. Куда Павел нас приводит? Они слабые. Они вполне возможно до конца не понимают эту ситуацию. А ты пытаешься героем показаться. Вот они пришли, вот эти вот такие, вот они там ухмыляться другими. Да я просто пошутил. Нет, ты не пошутил. Ты пренебрегаешь другим и не считаешься с немощью и слабостью тех, на кого ты в ответе. А ведь за тех, перед кем ты пошутил о ком-то, дерзко, ехидно, саркастически, ты тем самым унижаешь его, того, за кого Христос умер. Первое, что ты делаешь, второе, ты губишь брата твоего или сестру. Смотрите, друзья, насколько это заставляет нас быть серьезными в наших отношениях. Стоит ли нам шутить друг о друге, друзья? Да, я просто, нет, ты не пошутил, это сарказм самый настоящий. Друзья, берегитесь такого отношения. Если в присутствии слабых позволяем себе заниматься неправильным, друзья, что можно сказать о моем положении? Оно достаточно печальное, достаточно плачевное. Я разрушаю дело Господне. Мне все равно, я считаю это правильным. Это его проблема. Мы способны так говорить. Такая реакция разрушает брата и причиняет ему боль. Павел пишет в послании к Коринфянам, берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-то увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, ну, где идольскую пищу кушают, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? Ты не считаешь, что ты кланяешься идолу и скушаешь там мясо. Но поскольку ты в неправильном месте находишься, он это воспринимает, что ты идолу кланяешься. И он точно так же будет делать. И от знания твоего, обратите внимание, я знаю, к чему Павел приводит, от твоего знания погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. Вот куда Павел приводит. И говорит, вот оно в чем свобода наша заключается. И поэтому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек. Но не только в его присутствии. Вы улыбнетесь. Павел прямо говорит, я вообще не буду его кушать. Ради того, чтобы не соблазнить брата моего. Свобода, пренебрегающая слабостью другого, это неправильное понимание смерти Христа. Не губи пищей твоего того, за кого Христос умер. Если я понимаю правильно, что такое смерть Христа, я никогда не буду пренебрегать немощью другого. Никогда дурного примера подавать не буду. Итак, куда Павел приводит нашу практику? Голгофе. Неправильное отношение к брату моему показывает мне и каждому из нас, кто из нас это делает, что я не понимаю смерти Господа Иисуса. Третий момент, коротко, что значит служить Христу, иметь одобрение от людей, это хранить ценности неба. Еще два стиха, три стиха, 16-18. «Да не хулится ваше доброе, ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Ценности верующего, которые он имеет, унижаются самим верующим. И мир здесь ни при чем. Вот те ценности, которые мы имеем, мы их позорим. Павел к этому приводит. Мы их позорим. Некоторые мысли на этот счет. Да не хулиться, Павел говорит так, ваши добрые. Друзья, вы понимаете, что такое слово хула? Позор, унижение, оскорбление. Да не хулиться, ваши добрые. После чего он это сказал? После неправильного отношения к брату относительно пищи. Кто подает повод хулить имя Господне? Кто? Сам верующий. Далее Павел в одном другом тексте говорит, из-за вас имя Божие хулится у язычников. Оказывается, люди, которые носят имя верующих, способствуют тому своим неправильным поведением, чтоб имя того, перед кем они преклоняются, было опозорено в обществе. Кто в эту копилочку дьявольскую вкладывает? Люди, верующие люди. Они туда добавляют своим неправильным отношением. Друзья, к теологическим вопросам? Нет. К вопросам взаимоотношений друг с другом. Если вот этот попадет в рай, я тем более. Вы слышали эту фразу? Это об этом же, друзья. Это об этом же. Да не хулится ваше доброе. Оно само по себе не может хулиться. Здесь пассивный залог, кто-то его хулит. Но есть причина для чего, почему он хулит или делает это. Духовные ценности уничижаются второстепенными материальными вопросами. Мы понимаем правильно, как мы о себе думаем. Но когда мы делаем неправильно, все это перечеркивается. Все это перечеркивается. И толку от того, что ты правильно знаешь при своем неправильном отношении к другим. Что такое ценности неба? Что такое ценности неба? Они в данном тексте явно просматриваются. Ибо Царство Божье не пища и питье, но, обратите внимание, праведность и мир, и радость во Святом Духе. Три грани этой ценности. Коротко. Праведность – это положение человека перед Богом, которое он понимает, что оно от Бога – это праведность, не от моего понимания. Второе. Мир – как основа отношений с Богом и с ближними. Мы имеем мир с Богом, и мы призваны иметь отношения с ближними. Отсутствие вражды не является миром, друзья. Если я с кем-то не враждую, это не значит, что я в мире с ним. Еще одна деталь. С Богом в мире, с людьми будешь в мире. Если с людьми не в мире, значит с Богом не в мире. Другого нет, друзья. Иметь мир, друзья, здесь Павел не разделяет это с Богом или с ближним, как состояние. Неправильное отношение к Богу, значит неправильное отношение к ближним. Неправильное отношение к ближним, значит неправильное отношение с Богом. Третья грань. Радость – это основа внутреннего состояния. Вы можете отличить радующегося человека от нерадующегося? Можете? Вы улыбнетесь, позвольте сказать так, чтобы оно было немножко легче воспринималось. Моя радость такая глубокая, что ее не видно. На лице печаль, друзья. Ну, это неправильно. Ну, дарите эту радость. Если действительно у человека радость правильное положение пред Богом, пусть она не глубокая будет или глубокая, как вы понимаете, пусть она будет очевидная, и радость, которую будут видеть другие люди. Все три, праведность, мир и радость, сокрыты в Духе Святом. В Духе Святом нет неправильной праведности, нет неправильного мира, нет неправильной радости, друзья. Бог ценит человека, хранящего его ценность. Кто сим служит Христу, только что он сказал об этих трех ценностях, кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Подлинное служение Христу заключается в праведности, мире и радости во Святом Духе. Вот эти три, этими тремя мы служим Христу. Грамматически идет речь об этих трех вместе. У кого три вот эти проявляются, тот служит Христу. И слово «служит» от корня, корень здесь слова «раб». Дулос. Это тот, кто рабствует Христу. Может, немножко оно звучит неприятно, правда, для нас? Это тот, кто вот этим служит Христу. Что это означает? Он во Христе больше ничего не желает видеть, как кроме вот этих три ценности. Бог принимает только тройную форму служения. Кто сим, они все вместе. Фраза «тот угоден Богу». Тройная форма служения Христу имеет одобрение от людей. Здесь не идет речь, что вас все будут хвалить. Это важно подчеркнуть. Некоторые мысли. Почему это будет одобрено от людей? Когда наша праведность и наш мир, и наша радость – это наши праведность, радость и мир, люди видят, что это наше. Одни в своей церкви так радуются, другие в своей церкви по-другому радуются. Между собой не общаются. Почему Павел здесь говорит, что вот тот имеет одобрение от людей? Потому что когда это Божье, люди хорошо понимают, что это Божье. И они понимают, что это не наигранное. Они умеют отличать фальшивку, друзья, от реальности. Христос сказал, тогда светите свет ваш пред людьми, чтобы они, видя ваши добрые дела, кого прославили? Отца вашего небесного. Откуда они будут знать, что Отец у нас небесный? Да потому что они, видя наши поступки, если действительно мы дети Божьи, они будут понимать, что это не человеческого происхождения. Поэтому здесь нет никакого, друзья, наигранности. Люди действительно не глупые, они реально понимают, это Божье или это человеческое. Наше состояние определяет наши отношения. Наше состояние определяет наши отношения. Титу Павел пишет, для чистых все чисто. Интересная мысль. Для чистых все чисто. А для оскверненных и неверных нет ничего нечистого. Но осквернены и ум их, и совесть. Позвольте маленький-маленький пример, очень интересный, провести одного старца, глубокого старца, христианина. Подняли вопрос относительно того, стали много говорить ему, что ну вот много в церкви недоброго, соблазна, и тогда нехорошая такая церковь. Нет порядочных церквей. В ответ на это он предложил одну интересную историю. Когда некоторые говорили мне, что соблазняются, видя в церкви много неподобающего, я отвечал им так. Если спросить муху, если в окрестностях цветы, она ответит, насчет цветов не знаю, а вот консервных банок, навоза, нечистот полным-полно. А если спросить пчелу, видела ли она в окрестностях нечистоты? Она ответит, нет, не видела. Ничего нечистого не видела. Здесь много благоухающих цветов. И делают вывод, старец. Все люди делятся на мух и пчел. Куда летит муха? Что она видит? Как она воспринимает окружающую среду? Через навоз, через нечистоты. Как природа пчелиная воспринимает окружающее? Через цветы. Друзья, вот и вывод. Если сердце чистое, я не буду ковыряться ни в ком. Обратите внимание. Если природа мухи, вот и как муха и буду копаться, там, где все не копаются. Если это сердце пчелы, друзья, вот так я буду тянуться к людям. Коротенький вывод, время для молитвы. Каким стало наше понимание того, что угодно Богу и одобрено от людей? Помните, вначале мы сказали, пожалуйста, ответьте на этот вопрос, чтобы потом в конце сравнить. Мы коснулись нескольких интересных текстов данного послания. Каким стало наше понимание того, что угодно Богу и одобрено людьми? Угодны ли мы Богу с нашими ценностями? Я думаю, да. А Бог тоже так думает. Угодны ли мы Богу с нашими ценностями? Как мы определим наше положение перед Богом? Чем наполнены наши отношения с Богом и ближними? И, наконец, последний стих, который мы прочитали, но его не коснулись. На этом завершим наше рассуждение. Итак, будем искать того, что служит к миру и к взаимному назиданию. Аминь. Время для молитвы.